слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Вітаю ўсіх на Свабодзе прэміум. З вами Ганна Соуці. Мая суразмоўца псіхолаг Наталя Скіпская, якая летась была валянтэрам псіхолагам на Крэсціна. І мы пагаворым з ёй пра тое, як з'яўляюцца прызнальныя паказанні на відэакамеру, як да гэтага ставяцца як ахвярам прымусу і гвалту і як ставяцца да гэтага грамадству. Добры дзень, Наталя.
Добры дзень, Ганна, і добры дзень усім гледачам.
А Наталя, вот прызнальныя звароты, запісаныя на відэа, кшталту недаўняга запісу з Раманам Пратасевічам, які пра ўладныя тэлеграм-каналы распаўсюдзілі, вельмі нагадваюць, вот так пра гэта кажуць, метады тэрарыстычных груповак. Но такія рэчы таксама практыкуюць у кадыраўскай Чачні, асабліва распаўсюджаныя звароты ЛГБТ людзей з, так бы мовіць, раскаяннем. Як бы вы характарызавалі такую практыку? Ну, і раней улады Беларусі яе выкарыстоўвалі, але цяпер яна вот просто вельмі часта на паток пастаўленая.
Ну, честно говоря, нужно к этому относиться однозначно, как к показаниям данным под принуждением. Будем иметь в виду, что все-таки эти люди, действительно, которые дают такие показания, они находятся в заложниках у органов, которые, в общем-то, надеюсь, скоро будут признаны и международным сообществом террористическим. И что касается Романа Протасевича, я внимательно посмотрела его видео несколько раз и сравнивала с другими видео. Конечно же, такой анализ должен делать человек, который его, ну, знает лучше, да. И правда, из 30 секунд, которые имеются в доступе, очень сложно делать какие-то выводы, но абсолютно очевидно, что человек находится в стрессе. И понятно, действительно, он находится в стрессовой ситуации для себя. Вот. Я хотела бы сказать, что он ведет себя очень грамотно. В общем-то, следуя всем рекомендациям, которые даются людям, у которых есть, или кто прослушал или занимался тем, чтобы быть готовым к такой ситуации, как себя вести в случае, если тебя взяли в плен. И относиться к таким показаниям нужно соответствующе.
А что вы маете на увазе, что он вельми письменно себе поводить? Потлумачьте больше детально, коли ласка.
Конечно, нельзя игнорировать тот факт, что мы не знаем, с какого дубля писалась эта запись. Да? Мы не знаем действительно, мы не видим человека, ну, скажем так, целиком его. Мы не видим его тело. Там, например, многие, я читала также комментарии, люди пишут о том, что мы представляем, сколько у него синяков на теле. Ну, мы не знаем, да, давайте будем говорить об этом. А, опять-таки, руки и байка натянута вот прям вот так вот. Может быть, там наручники. Но, в общем-то, он делает правильные вещи. Он не сопротивляется, он не агрессирует, он ведет себя покорно. Не избыточно покорно, но, в общем-то, делает то, что, видимо, ему и приказали. Вот. Поэтому, ну, так и следует себя вести, потому что, действительно, когда ты находишься в плену, самое важное, самое главное — это сохранить свою жизнь. Как говорится, со всем остальным мы потом разберемся.
Вот. Это верш твердо трымаўся юнак на допросе, это ён не актуальны. Гэтае геройство для вершаў ці для ідэалагічных некаторых рэчаў.
Есть хорошая песня. За краіну крыўдую, а ў героя не рвусь, бо не любіць герояў. Героя моя Беларусь. Слушайте, быць героем і геройствовать, ну, это хорошо, конечно, но если честно, ведь а дальше что? Самое важное — это сохранить себя и вообще сохранить себя в цельном каком-то состоянии. Конечно, люди, которые придерживаются своей позиции жестко, находясь в том числе и в тюрьме, они вызывают уважение. Ну а дальше что? Мне кажется, что важно, чтобы они сохранили себя, свою жизнь и свою психику, потому что если мы начинаем как-то возбухать, да, как-то там противиться, может оказываться более жесткое воздействие. И, скажем, конечно, ну, кого-то, кого-то, да, кто-то, кто более знаменитый, кстати, есть еще вероятность, что его не будут там не избивать, да, ну, скажем, как, например, Виктора Бабарика, я не знаю, надеюсь, что не трогали, да, или кого-то там, кто знаменит, потому что если с такими людьми, которые на слуху, что-то случится, это будет очевидно, то, конечно, будет больше резонанс в обществе. Ну, а так, многие люди, скажем, рядовые, это всего лишь, к сожалению, строчки в телеграм-каналах. И, конечно, я очень люблю героев, я очень уважаю. И, как говорит Маша Колесникова, мы все герои, и я тоже герой, потому что я тоже выражала свою позицию. Но геройствовать нужно разумно. Нужно помнить, заботиться о своей безопасности. Нужно становиться на взрослую позицию. Иногда важнее проиграть бой, чтобы выиграть войну. Поэтому, если, ну вот как рекомендация, ну не геройствуйте. Если вам сломают позвоночник или руки-ноги, и вы потом будете восстанавливаться год, то кому от этого станет лучше?
Мы бачым гэтыя фрагменты. Александр Фядут казаў: «Я прызнаю сваю віну», Рыгор Кастусёў, Юрас Зянкович, все яны так вельмі шмат сведчанняў. Ну і веры гэтаму ў грамадстве насамрэч, я так мяркую, не вельмі шмат, але давайте пагаворым, якім спосабам выбіваюцца, якім чынам прымушаюць да такіх паказанняў на відэакамеру. Могуць быць і фізычныя метады ўздзеяння, вось людзі шукалі на фотаздымку Рамана Грым, дзе можа быць штосьці замазана.
Я тоже.
Могуць быць псіхалагічныя метады ўздзеяння, могуць быць, от я гутарыла з Наталлі Любецкай, яна кажа, што ёй якія сардэчныя кроплі далі, але пасля яна вельмі дзіўна адчувала пасля гэтых кроплёў. Тут таксама такі варыянт можа быць. Вы не спецыяліст у метадах спецслужбаў, то ясна, але якім псіхалагічным чынам і фізычным чынам можна змусіць людзей рабіць такія рэчы?
Мне кажется, в ситуации с Романом достаточно того, что его девушка находится в заложниках тоже. Понимаете, самое страшное, ведь, конечно, кто-то напугается больше за свою жизнь, да? Но чувство вины и тревоги за другого человека – это еще больший рычаг. И поэтому, когда требуют выкуп, не выкрадывают миллионера, а выкрадывают их детей, например. То есть психологическое давление – это мощный рычаг. И страх. Страх – это то, что в первую очередь влияет на наши действия. И ну, это, в общем-то, самое главное оружие этих служб. Страх и террор – это то, что нас обездвиживает, то, что нас делает подконтрольными, к сожалению. И важно помнить об этом, то, что сейчас разгоняется как раз-таки такая информационная волна на то, чтобы запугать. Запугать уже не только общество, находящееся внутри страны, но и близлежащие страны. Ну, то есть вы ничего не контролируете, это страшно, это непредсказуемо. А еще у нас в руках есть не только МИГи, но еще и ядерная бомба в виде АЭС. Ну, как бы вот это самый большой рычаг.
Вы працавалі валянтэрам, псіхолагам для Крэсціна у самыя складаныя часы, калі адтуль выходзілі закатаваныя людзі, ваш сын трапіў таксама пад рэпрэсіі. Ці сутыкаліся вы з людзьмі, ці дапамагалі вы людзям, якіх змушалі нешта падобнае рабіць? Што яны пра гэта кажуць?
Всех заставляли подписывать бумаги о том, что они обязуются не принимать участие в несанкционированных массовых мероприятиях. И у всех по-разному было. Ну, как бы, когда они выходили, по крайней мере, вот эта первая волна, именно в августе, конечно, те, кто выходил, кто-то уже был избит, они уже, ну, на них не надо было уже, в общем-то, оказывать особого давления. Да, то есть они уже были запуганы, затерроризированы. Слушайте, вот если посмотреть на ситуацию с другой стороны, если представить количество задержанных в тот момент, и соотношение количества задержанных к количеству тюремщиков, если бы люди эти были в другом состоянии, они ведь могли запросто, просто-напросто с тюрьмы изнутри разорвать. Да? Но они вот сами находились уже в таком подавленном состоянии и измученном, что, в общем-то, ничего особенного и не нужно было на них, как бы никакого давления оказывать больше не нужно было. Но на них, ну, всем им угрожали, им говорили про уголовные сроки, по крайней мере, с тем, с кем я разговаривала. Вот. Ну, а вот мой сын говорил, что, ну, моему сыну повезло, называется, 8 августа его задержали. То есть, как бы там ни в чем обвинить вообще невозможно, что называется. Он себя правильно вел, ну, и с ним разговаривали, его пытались уговорить. Вот. А про других знаю, что по-разному. Ну, всех, вот этот, знаете, прессинг был то, что хочешь, оставайся. Ну, то есть, вот мы выпускаем, подписывай бумагу. Нет, не подписываешь, остаешься еще. Вот. А содержание, например, в августе тогда было, ну, это просто кошмар. Это действительно заложники, это действительно терроризм. И то, что я знаю, то, что я слышала, ну, простить это нельзя и невозможно.
Кожный человек у Беларуси может опынуться за кратами. Ну, не совсем добро, конечно, давать парады человеку на выпадок зняволения, на выпадок подобной ситуации, как трапил Роман Протасевич и иншие вязни, коли будут змушать. Как варто до этого, ну не то, что подрыхтоваться, а як, вот как вы кажете, правильно поводить. Как с этим далее жить? Как вот это просто перекреслить? Как потом переживать, что меня вот змусили это сделать?
Я скажу неприятную вещь. Все граждане Республики Беларусь, которые сейчас находятся на территории Беларуси, они уже заложники. И это тоже хорошо попомнить. Конечно, тюрьма может быть побольше, поменьше, и, скажем, более удобные условия содержания, более комфортные. Например, кто-то у себя находится в квартире или доме в привычной обстановке. Ну, в общем-то, все заложники. Потому что в нынешней ситуации, когда уже вопрос даже выезда из страны становится большим вопросом, да, ну, заложники, эти люди заложники. Но если вы попадаете в ситуацию ареста, захвата, то геройствовать или сопротивляться. Это очень тяжело. Я, например, могу сказать, что я из своей, вот из своей структуры личности, я очень боевая и воинственная. Я готова драться. И это очень сложно для таких людей, у кого, скажем так, реакция стрессовая типичная, там, бей или беги. Да? Но нужно брать себя в руки и все-таки, если есть возможность избежать этого, нужно убегать. Если нет, вы понимаете, что вы находитесь в ситуации безвыходности, нужно взять себя в руки, дышать. Важно очень чувствовать себя в своем теле, потому что в ситуации стресса есть, возникает такое ощущение диссоциации, когда человек как будто немножко вылетает из собственного тела, он не чувствует руки, ноги, у него дыхание спирает, и это такой запускает гормональный коктейль в организме, когда шкалит кортизол, когда потом болят почки и так далее. Ну, то есть это все ведет в дальнейшей перспективе на ухудшение, серьезное ухудшение здоровья. Нужно этого избегать и нужно максимально стараться чувствовать себя все-таки живым. Там, не знаю, делать физическую зарядку, там, растирать руки-ноги, стараться выпрямлять спину. То есть это вот такие рекомендации просто для того, чтобы ну вот именно не вылетать. Вот. И, конечно, по возможности нужно делать все, чтобы все-таки себя не оговаривать. Это важно помнить, но если это вы сможете сделать, если вы себя будете чувствовать ресурсными, хотя бы сколько-то, да? Если вы будете чувствовать, что я нахожусь в безвыходной ситуации, а такие ситуации как раз-таки создаются для того, чтобы было ощущение безвыходности, абсолютной неопределенности, то может возникнуть вот это желание, я подпишу все, что угодно, лишь бы только меня выпустили. А это как раз-таки то, что нужно. И тогда нужно искать вот эту грань, где я могу позволить сказать, да, все что угодно, да, что они хотят, но такими словами, чтобы не говорить себе. Вот. И если у меня, конечно, очень большая тревога еще за тех людей, которые еще в августе попали в ситуации, потому что многие тогда воспользовались помощью первой, там, и тех же волонтеров на Окрестина, и Пробона, и других психологов, волонтеров, кто работал онлайн. Тогда была важна такая работа на отреагирование. И, в принципе, она единственная имеет смысл в ситуации стрессовой. И сейчас, если кто-то выходит из тюрьмы, то ему тоже нужно как раз-таки поработать с психологом на отреагирование. Но через какое-то время, когда немножко эмоции уляжутся, нужно идти работать, чтобы не было долговременных последствий там, того же ПТСР или язвы на фоне стресса. Вот. Еще что, очень важно разговаривать, очень важно говорить о том, что произошло. Не замыкаться, не уходить в себя, потому что у жертв насилия часто возникает это желание уйти в свой маленький мирок, замкнуться, сидеть дома. Страшно просто уже становится выходить на улицу. И это усугубляет состояние, вот это состояние жертвы. И в этом месте важно, когда есть близкие, друзья, которые могут человека выдергивать из этого, из этой ситуации и оказывать ему помощь и поддержку. Ну, просто посидеть рядом, послушать. Не все могут выдерживать там описание ужасов, которые произошли, поэтому, конечно, лучше к психологу. Но все могут быть просто рядом, находиться. Не знаю, готовить чай, заботиться, как-то просто быть вместе. И вот об этом важно помнить, и это нужно самому себе организовывать, как бы не хотелось уйти и спрятаться в какую-то ракушку и вообще подальше от этого ужасного мира.
Дорогая Наталья, давайте поговорим не про ахвяров, а про тех, кому эти видео потребны. Вот какие психологичные портреты человека, людей, которые лишут потребными, как такие видео появились. Бо ну, не надто великий довер до этих видео, лишь кому-то треба, как это было.
Очень тяжелая и сложная тема. Мы, скажем так, не знаем самого главного организатора и потребителя. Мы не знаем, на самом деле, для кого это все снимается. Да? Вот если честно. Если это... Давайте так. Если мы рассматриваем эти видео как оружие массового поражения, то, в общем-то, это логично, да, то есть это оружие, которое направлено на то, чтобы сеять страх среди населения, чтобы возникало ощущение непредсказуемости, и оно было максимальным. А смотрите, мы сломали такого человека. Прошу заявление, да. Доберемся до каждого. И ты скажешь все, что и ты себя говоришь, и вообще мы сломаем каждого. Но это же такое послание. И если смотреть на ситуацию с Романом Протасевичем, это же тоже такое послание, не знаю, Тихановской или всем тем, кто убежал за границу. Доберемся до каждого, да? Мы же каждого найдем. Вот. И, конечно, это обычный прием террористических организаций. Мы можем у вас забрать какой-то ресурс именно за, в обмен на ваш страх. То есть мы дадим вам предсказуемость, мы вас типа трогать не будем. И для этого, для того, чтобы этим воспользоваться, нужно напугать бомбой, заложниками, признательными показаниями. Вот. Ну а что касается, кто становится такими людьми, кто именно участвует в этом или организует, ну, конечно, это в первую очередь люди, которым очень сильно не хватает, не хватило когда-то в их жизни контроля. И опыт есть у меня общения и с силовиками, и с военными, и с структурами МВД. Конечно, тот уровень культуры, к сожалению, которым можно говорить про них, но свидетельствует о том, что, в общем-то, эти люди очень были уязвлены в своих правах и в своей субъектности в детстве. И для этого нужно было обретать какую-то силу, упражняться в наращивании своих мышц, да, и очень сильно учиться контролировать за счет страха. Вот. И еще у многих как раз-таки запускающим механизмом является сам страх. То есть эти люди боятся сами, поэтому они запугивают других. То есть это такое агрессия на убережение. Да? То есть я боюсь, что ты мне сделаешь что-то, и поэтому я тебя сейчас изобью, чтобы у тебя не было силы это сделать, это раз. Да? И вот, или же мне в детстве очень сильно не хватало контроля, у меня были какие-то непредсказуемые родители или непредсказуемое общество, где я жил. Еще есть такой момент, что среди этих сотрудников очень много из деревень, а в деревне это реально очень грустно. Пасторальные картинки не рисуются, но когда ребенок в детстве наблюдает, как у него на глазах режут там свинью или цыпленочка, с которым он играл там несколько дней назад, да, там или месяц назад был желтенький цыпленочек, а сегодня эту курочку зарезали. Очень много возникает вот это вот ощущение, то, что с тобой же могут так сделать тоже. Да? Это вообще стресс сильный, и поэтому нужно начинать все очень сильно контролировать. Всякими возможными способами, подгребая под себя ресурсы, в том числе финансовые, или, например, идти во власть. Во власть таких людей тоже очень много, к сожалению. А хорошие, добрые, невротичные люди сидят дома, занимаются семьями, детьми и так далее. Поэтому я очень надеюсь, что это изменится, и все-таки хорошие, добрые люди будут делать волевые усилия и будут идти во власть, в органы и так далее.
Дякую вялікі. Якраз на гэтай ноце вельмі добра завершыць нашу размову. Гэта была Наталля Скіпская, псіхоляга, якая працавала псіхолягам валянтэрам ля турмы на Крэсціна. Дзякуй вам вялікі за экспертную ацэнку.
Дзякуй вам вялікі таксама.
До пабачэння.
До пабачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Гаворыць «Радыё Свабода». При микрофоне Змітер Бартосік мы протягиваем наше подорожжа у просторы и часе по колишней Маладзечанской области. Гэтым разом мы едем у вёску Ядзейкі у 1949 год. Гартаючы пажоўклыя старонкі пратакола ў Маладзечанскага суда, я не перастаю здзіўляцца той аднастайнасці крымінальных артыкулаў і фармулёвак і адначасова разнастайнасці лёсаў тых няшчасных, хто стаіць за гэтымі артыкуламі. Ад вёскі Ядзейкі, што схавалася за ляснымі пагоркамі на поўнач ад Ракава, засталося літаральна пара хат. У гэтых Ядзейках жыла, як паведамляе пратакол Маладзечанскага суда, Шуляк Степаніда Васільеўна, 1900 года нараджэння, сялян сераднякоў, непісьменная удава, калгасніца, беларуска, але неправільная нацыянальнасць, не добры сацыяльны статус, не нават тое, што Степаніда не проста ўдава, а ўдава франтавіка, пра што маўчыць пратакол, не сталі абярэгамі ад 80-га бандыцкага артыкула, па якім Степаніда атрымала 10 гадоў лагеру. На территории Радашковичского и смежных с ним районов Молодечинской и Барановичской областей действовала вооруженная бандитская группа, возглавляемая бандитами Метлицким и Шедловским, куда входили племянники подсудимой Шуляк, братья Лех Таровичи, Мечислав убит и Викентий осужден военным трибуналом. Шуляк Степанида, проживая в деревне Ядейки Радашковичского района, установила преступную связь с указанной бандой весной 1948 года и поддерживала таковую до ареста, а именно встречалась с бандитами Метлицким и Лихтаровичем в своем доме, представляла им убежище в своем доме и надворных постройках для укрытия от преследования со стороны органов советской власти, представляла бандитам продукты питания. Я ішоў паўз мяжылыя хаты да апошняй, адкуль даносіўся дзіцячы голас. На зялёным шырокім двары перад старым домам маладая жанчына гулялася з маленькай дачкой. На прызбе грэлася на сонцы хударлявая бабуля. У вёсцы Ядзейкі жыла Шуляк Степаніда.
Ну, гэта моя... моя мужикова мати, свякруха.
Ага. І гэтую Шуляк Степаніду у 48-м годзе арыштавалі за сувязь з нейкім Метлицкім і Ліхтаровічам.
Гэта яе дзявоча фамілія. Свякрові была Ліхтаровіч.
Ліхтаровіч, так? Гэта значыць, Ліхтаровіч быў яе сваяк.
Родный брат.
Родный брат.
Родный брат.
А кто такие, а что это за такие Метлицкий был? Это была некая банда.
Там не буду называть бамба, это все на моих глазах годовали, что там и сыны, и батьки добра. Але были богатые люди. Тады як они там звязали, что ну я на ней як... Там не ведаю, куды пашлі, чи ў партизаны, чи ў армію, і так яны і прапалі без вісті. Толька адзін адседзіў Метлицкі 25 год і вярнуўшыся сюды. Вярнуўся, Степан.
Степан Метлицкі.
Ну, але ён неяк вярнуўся, але тут не жыў, паехаў чи ў Германію, чи дзе ён ўжо не захацеў тут жыць. Палядзеў гэтай сялібы. А ўжо ж бацькі пазміралі былі ўсе тут, а братоў там неяк пабілі.
Але гэта была сям'я заможная.
Заможная, вот іх сад тут такі, і што і цяпер, а хату партызану спалілі.
Ужо гэта падчас акупацыі нямецкай спалілі. Но. Які часам пастаральны бывае беларускі краявід за вакном аўто. То таполі адбіваюцца ў маляўнічай сажалцы, то мільгануць старыя прысады. Тут каля дарогі на Ядзейкі раскінуўся яблыневы сад. Уся гэтая пастараль з горкім смакам, бо прырода не стварае сажалак і не садзіць сады.
Гэта ўсё прыкметы да канца нязнішчанай даваеннай Беларусі, а ў большасці выпадкаў гэта ўсё сляды знішчаных гаспадароў, чыіх імёнаў ужо амаль ніхто не памятае. Вось у гэтага сада гаспадарамі былі Мятліцкія, і не трэба пратаколаў, каб зразумець, чаму браты Мятліцкія пайшлі ў лес. Рукотворная прыгажосць была знаком бяды.
Мятліцкіх вялікія там было, мусіць, тры сыны. Это быў Щёпка, Вічка, а Костя. Тры тут точно ведаю, сестра была.
І все гэтыя браты пайшлі в партызаны.
Яны неяк там, ніхто не ведае, неяк аднаго застрэлі, ніхто не ведае, хто. А Щёпка сядзеў, а Вітка гэты быў у тюрме дывярнуўся, падведалі неяк свой срок.
А Ліхтаровіч гэта быў свякрухін. Яна Ліхтаровіча хавала, это ее сын быў ці брат?
Брат. Родный брат. Они ночевали тут. И тогда они дали такую вину, что это ж они ночевали. Так родню бог этих. Так даже, что были сестры дети, сидели по 25 год. Сестры этой Стевшиной. Кажут, что они якобы заходились, эти знались, там, я ж не ведаю, или тоже все сидели. Много-много, сидела невин. Я не что там те живые, что, все, что были невинные судены.
А зараз вернемся на одну хвилину у 49-й год. Год непросты, юбилейный. Товарищу Сталину исполняется 70 годов, и на протягу всего года областная газета не дае про это забыться с номеру в номер.
Мы счастья в житті отшукали, мы вышли с предвечной ночи. Народ наш отзначил сам Сталин, родиму любить научил. Веселые песни по праву, рыхтуй, белорусский народ. Твоя молодая держава святкуе 30-й свой год. Новое житё трывало уваходить убыть, нетужливые песни об тяжкой недоли, а бадёрые, життярадостные урываются у сельскую улицу, звенять на вечерах у школе, усюды, где сбирается молодь. Гэтые песни адлюстровывают не только сегодняшний день, але и завтрашний. У их гучить гонор за свою молодую советскую краину, за своего проводыра, с великой любовью и натхнением, повторяя молодь молодого колгаса, выдатные словы песни. Сталин — это народ, что к победам идет. Особное место у творчести Янки Купалы займае вобраз великого правадыра и наставника, друга белорусского народа, творца белорусской державности Иосифа Виссарионовича Сталина. Лепшие, наибольш досконалые и эмоциональные верши Янки Купалы належат до цикла песень об Сталине и его партии. Як ясная сонейка, гэтак нам светить, шляхи ён до счастья и радости петить, каб гора не знали старые и дети.
Днями социальные сетки облетел малюнок школьницы с Остроуца Александры Венгровской. Малюнок занял другое место на организованном БРСМ конкурсе, присвеченном стагоддю БССР. На малюнку чудовно все. Червоно-зеленый стяг, советский герб и на гэтым фоне пригожий молодый товарищ Сталин. Достойная змена выросла у сёння сённяшняй савецкай Беларусіі. Юныя сталінцы толькі забыліся дапісаць, што гэта партрэт стваральніка беларускай дзяржаўнасці. А вось для тых, хто пасмакаваў сталінскага рая не па карцінках, як мая суразмоўца Соф'я Шуляк, Сталін гэта абсалютнае зло.
Не чыкаўся. Як хто провініўся на месцы застрэлілі, а пры том, што начальнік усім благі, добры начальнік не будзе.
Добрым начальнік не будзе.
Не будзе, я ведаю, што мой брат 25 год брыгадзірам быў, памёр і сягоння клянуў, што благі.
Ну, бригадир – это самая важная посада. Это тот, который процедни ставить.
Да у колхоза тут увез сама. Колечек загонят не так, вырвут, пойдут. Помню, трактор придет, это я уже земли рады. Бабины, что там, может, мои не одного, или под трактор хвалится. Тракторист вылежит, вытягнет под трактора и поедет далее рать.
Ой. А чаму яны клаліся пад трактар?
Ну, каб не ралі яе зямлі собственнай. Гэта ж была собственна, ці што ад Польшы. Мы ж былі пад Польшай.
А зямлю ўжо в калгас забралі?
Так? А гэта калгас абагуліў і пазабіраў каровы, і што было? Лішня не можна было, каб было. Адна карова, і там, мусіць, соток 30 і 50, вот тебе як хата стаіць, а гэта ж падбіралі.
І бабы клаліся пад трактары.
Ну, я помню, паўлючыха, гэта ж ніхова. Лягла, гэта тракторист вылез, оттягнув другое місце і паехав в радик, ще рагатали довго.
То есть это одна была такая отчаянная?
Оказывается, гэтая форма мирного протесту, кидання под трактор, была не меньш распаўсюджаная у заходней Беларуси за узброены супротив.
А як ставіліся да гэтых метліцкіх? Іх шкадавалі, іх баяліся? Вот.
Не, яны бацькі былі невредныя, не такія, як чусімі, яны дзяліліся, мірыліся. Ну, рабіць жа, і людзі ішлі, ўжо нанімалі.
Не, а калі яны стварылі гэты атряд, іх баяліся ці не?
Дык там надто не ведаў, хто дзе ёсць, хто ў бандытах, хто ў арміі, хто там ведаў. Чи ты Сталіна, чи ты Гітлер. Это такі быў час. Вот я помню, ехалі паліць людзей, як палілі. Тады заехалі, мусіць, кілометраў 10, і давай вёскі паліць. Ужо было, мусіць, пры Сталіну.
Это было пры Гітлеру.
Доры
палілі, да, это гітлеровцы палілі доры.
Ну, это ўсё пошля казалі, дзе ты быў, як доры гарэлі, як завядуцца вадзіцца, дзе ты быў, як доры гарэлі.
Тое, што спадарыня Соф'я блытае Сталіна з Гітлерам, можна патлумачыць узростам. Ёй ідзе 93-й год жыцця. Але ўсё ж яна блытае Сталіна менавіта з Гітлерам. Яна мае права іх блытаць і мае рацыю.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Наступны выпуск «Праз тыдзень».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Ваша свабода.
Я встречу Гришка как-то раз.
Послухай, Савка, что за жарты?
Был неприятен этот марш, и ведь еще противный ваш.
Так жартовать зусим не варто.
Несчастливый экстремистский флаг, я понял, вы не друг, а враг.
Послухай, Савка, что за жарты?
И скоро, судя по всему, вы попадете у тюрьму. Тогда поймете, что к чему. Ах, экстремизм, ах, экстремизм. Теперь смагаться будут чин. Ось экстремисты у метро. И в
крамі, у бары і ў бістро. Ах, экстремізм, ах, экстремізм, смагацца ўлады будучі, бо экстремістаў злосных рач, усё тут хоча развістаць.
Нашли дратью плащи детол и террориста из байбол.
Послухай, Савка, что за жарты?
А то, что цены еще растут, так виноват мотойка тут.
Так жартовать тебе не варто.
Мы курс исследовать должны руководителя страны.
Послухай, Савка, что за жарты?
Короче, если не дурак, живи себе тихонько так.
Что уратуйся, не факт.
Ах, экстремизм, ах, экстремизм, теперь смагаться будучи. Ось экстремисты у метро, и в храме, у бары, и у бистро. Ах, экстремизм, ах, экстремизм, смагаться влады будучи. Ой, экстремистов злостных рать, еще тут хочет расписать.
Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик мы протягиваем наше подорожье по послевоенной Виленщине. Десятки чальцов с антикоммунистичных организаций с глубокого и постав, с Мядила и Сморгони, с Барановичев и Слонима, с Новоградка и Городни, и неведомая покуль колькость людей, як наш герой, якія трапили за краты па сфабрикованных у МГБ справах, повинны были сгинуть у Сибири, на Колыме и у Коми. Их выратовала смерть Сталина. Але не только. Лявон Богуш з тих людей, про яких кажуть, народился у кашулі. Як політичний в'язень, ён мог загинуть ад рук кримінальников, ён мог не вернуться з Воркутинской шахты, ён мог померти от сухотов, але ён не только выжил, до сьогоднішнього дня заховывая светлый розум. Гэтая цудовная история так само про тое, як важно сустреть у момент полной безнадейности человека, який вытягне с того свету. У воркутинским лагере молодому вязню с Беларуси такий человек сустрелся.
У тих умовах, где 4000 людей, я кажу, в этих бараках, на анарах спят, у тих умовах, как могло сдариться, что, как я говорил, попал в этот стационар, до меня звернулся профессор. Это один был до многих лагеря, там много лагеров, вот ГУЛАГ северный был, Воркутла. Профессор Беляев, Александр Беляев, помню. Приходит в палату, до меня нас там где-то 8 человек с этой формой, смиротников, где тут студент белорусский. До меня на койку, как я уже в палате лежал, присел. Ну, як ты, чё ты тут попал? Ну, я говорю, я сам не знаю. Кажу, можешь не рассказывать. Там умеют с ягдёнком зробить крокодила, волков. Пару месяцев попрацовали над тобой. И ты, как был ягнятком, то стал, что, как кажется, самым страшным зверем. Я глядел на него. Он такой невеликий человек, но уже взрослый в годах. Но позерк его, казалось, насквозь проневгал. Есть такие люди, что глядит на себе, кажется, он себе насквозь башит. Каже, детка, я тебе хочу помогти. И думаю, помогу. Взял меня на рентген, а воина нашел тут под корнем легкую дырочку. Каверда. Вот она, причина эта. Каже, ну я постараюсь залатать, помогти, что смогу. Як это получилось? 7 годов я уже вернусь сюда, и учил всю технику, еще тут поддували меня, выключено было.
Это все в лагерной клинике?
Это в лагерной клинике. Он меня научил, говорит, как ты никогда не думал, что ты хворый, как ты там не отчаялся, не эти шехиры некие, как люди сами себя, как скорее сысти в могилу. Не отчаивайся. Открывай фортку при любом морозе, там 40-градусные морозы. Фортка была открыта завсёды. Хоть 5 градусов, 7 градусов на дворе. Как все было открыто. Днем гуляй. Кругом по зоне. Дорожка есть, коля проволоки. И самое главное, с палаты вывел меня этой. Поставил меня на этого доктора нашего, который был у палаты. Поставил его помощником своим, этого студента. Меня в отдельную палатку положили, и я стал помогать доктору нашему, который туберкулез лечил, как я был занятый, как я не думал. И самое главное приказал, как ты не думал, что ты хворый, думай, что ты здоровый. Можешь играть, на чем играй, можешь играть в карты там, или что-нибудь, как ты не думал про хворобу свою. А я что, я не музыкант, стихи не умею писать. Что я умел? Спевать только сам себе. И я то день и ночь, окажусь, спеваю. Не могу поравнять себе с солнцем твоих ясных огнистых очей, бо не сесть мне солнце с небесов ярким светом у темнейшей.
Не могу поравнать себе с зоркой, днем не светит заря над землей. Не могу поравнать тебе с кветкой, не цветел в саде кветка зимой.
Лявон Богу ж загинуть и от природной стихии подчас буры на полночной раце.
У яким годе вы сели?
Это... У яким годе посадили меня? В 49-м.
В 49-м. Mm-hmm. И вышли вы...
В 56-м.
Вы працавали при лагерной больнице, так?
О, после этого я еще попрацавал, расконвоированный был, плотником неким был, строил там через речку эту Печорач, як она називалася, переплывали там эти коми СССР, это коровники, и еще здоровье, где было, как я там працював. На лодках мы переплывали через эту рожку. И одночі, что нам треба було, с нами один кавагир был, и наш человек 20 строили этот коровник, где эти местные комики жили. Переплыли речку, на лодку сели троих, я белорус, один эстонец, один латыш, троих. Соломы, там седа, что держал на травы, добрать матрасы, где мы там зашивали. И, пожалуйста, когда плыли на этой лодке, троих мы, лодка невеличкая, бура пошалася. Затемнело небо, а речка километр шириной. Темно стало, вечер, волна пошла, плюху нашу лодку, раз-два, будем черпать. А потом уже так, до того стало, неуправляемая лодка. Темно стало, и нас понесло по течению. И снова я взмолился, я кажусь, что ваше все... У Харские волота, у ледовитые гряны, у Беломора занесе меня, и все. Никто наш не нойдет. Як эта молитва? Да дошла до моей матери. Мать мне почула это. Она рассказывала, как я уже вернулся через некалькі гадоў. Кажа, я чула твою молитву, я пала на колени и стала молиться. Боже, Матери, Христу, с яким умела молиться у все. И как это нас занесло, а то же мы, я кажусь, подведешь, а куда хочешь занести по течению. Темно все, катер затращил, свет осветил нас катер. Подплывая до нас, собираюсь, я там уже, я кажусь, сознание забыл, и без дома мне уже в лагерь завезли эти охранники. Я через 3-4 дня только очухался. У тех умовах, это ж, знаешь, что были в том, в больнице, ни один не вернулся. Самые крепкие, с легкими очажками, они почти поумирали, это профессор Беляев сказал. А ты, деточка, будешь жить долго, глядел на меня, кажешь, будешь очень долго жить, и сам будешь дивиться. Я когда такой, глядит на меня и так говорит, как дивно, а? Не верится, что-то могло быть.
И еще один цуд здарился с Лявоном Богушем у лягеры. Яго адшукала закаханая ў яго дзяўчына, з якой вучыўся ў настаўніцкай семінарыі яшчэ падчас нямецкай акупацыі.
От, каторы на 5 год быў сузроўжы, ён радзейся мене маласрочнікаў, іх сразак Сталін памёр, 54-му году сталі адпускаць. Это першая, кажуць, оцепель пайшла. І это мы, кажуць, будучы ж немецкое половине рассказал, когда сама его спитала в саду вёски, саду поля. Кажет, ты еще в лагере сидел, ты много Богу, что он знал, что нет. Кажет, я вельми добро знал, в одном лагере мы были. И он в шахте робил, в политехническом институте, учился, в третьем курсе разобрали. И рассказал про меня, что я попал в больницу, в таком тяжелом состоянии, когда я поехал уже, а я его покинул в больнице, в тяжелом состоянии. И она попросила такой адрес, и говорит, ты все подо мне больше не приходишь, ты мне самое главное сказал. И она мне прислала через легальные эти каналы невеличкое письмо, до меня пришло, нелегальное. Маленькую писуку писала, что она окончила это учительский институт, працуя наставницей, завучем, на Полесье. И, кажа, я тебя помню по семинарии, и я николи не забуду. А как мы учились, жили в одной хозяйке, три девчины и три хлопцы в разных комнатах. И мы тогда с ней знакомились. И вот она нас запомнила. Я мало тогда помнил. Она меня запомнила. Как это получилось, что тогда все, житё. Это прислала письмо, и мне тогда, я кажусь, натхнение такое, вера, что я повинен выжить, что мне помнить, кто-то такая, что я не один, кому-то матери потребны, еще кому-то потребны. И ради этого пошел, я кажусь, французский язык уже, в общем, пошел уже готовиться, что выйду. Но с другого боку, хотелось, написал я в Верховный Совет какую-то просьбу. Прошу перевести мне на континент севера, с Заполярья, северного блока. И мне перевели наш, почти все этих инвалидов в Углич, Ярославскую область, над Волгой, инвалидный лагерь. И тут еще целый год был. Это я все там уже пожалею освобождать, которые працевали. Их в первую очередь комиссия порадала. А нас этих пор их в последнюю очередь уже выпускали. И я уже отсюда, с Ярославля, с Углича, вернулся до дома. Тоже комиссия вызывала, проверяли, что там я дотворил. Их поглядели, их актисты. Писанины много слов, а дела-то никакого нема, как пришить за что, что стрелял, учил в организации, каким, ну, я кажусь, что дотворил. Ничего ж либо практичного.
По вяртанні з Воркуты Лявон Богуш пабраўся шлюбам з той, дзякуючы якой выжыў. Адвучыўся, працаваў ветэрынарам, дажыў да ўнукаў і праўнукаў. Спадар Лявон лічыць, што яго пасадзілі ні за што, але гэта не так. Памылкі ў дзеяннях МГБ не было. Янка Брыль аднойчы выказаў думку, што калі б беларусу загадала начальства быць беларусам, дык гэта быў бы ого-го, які беларус. На адрас беларусаў словы класіка гучаць не надта камплементарна. Асабіста я самых сапраўдных беларусаў сустракаў якраз не з ліку тых, каго абеларусілі пад прымусам. Зрэшты, такога ў гісторыі, здаецца, і не было ніколі. А вось тыя, хто ад нараджэння ніякай іншай мовы не ведаў, хто затым прайшоў у польскіх школах навуку нацыянальнага прыніжэння, а праз пэўны час ужо за немцамі, дзякуючы беларускім настаўнікам, уздыхнуў на поўныя нацыянальныя грудзі, адчуў сябе чалавекам, гаспадаром сваёй культуры і творцам сваёй гісторыі, таго ўжо цяжка было загнаць у стойла з прыходам савецкіх войскаў. Чаму менавіта і бралі найперш тых, хто адчуваў гэтую розніцу паміж Беларуссю і савецкай Беларусіяй? Тых, хто мог перадаць гэтую розніцу сваім дзецям.
Сообщение с Полей. ладошки плотные бабки, задыхается планета. А у нас все порядку, дебет, кредит, брутонета. Много ворогов на укола, и они стискают скола. Не переключай программу, падла, дурень, пидор, сволочь!
Я видатний, видатний політичний коментатор. Я майстрачу передачу і ганю її в ефір. А глядальник, очерпляльник, викривальник, назіральник, умивальник, кавнашальник і мочалок командир.